«Почему ты убегал?» — спросил Михаил. «Его же убили». Руслан жалобно посмотрел на меня. «Полиция убила».
«Знаю», — сказал я. «Это был я».
Руслан словно стал ниже ростом, обреченно спросил. «Вы и меня убьете?»
«С какой стати?»
«Но вы же его убили. За эти разговоры, за его гражданскую позицию. А я с ним согласен». Он замешкался, но все же добавил. «Был». Я вздохнул. Если бы даже за такие разговоры убивали, то это делала бы не полиция, а какая-нибудь спецслужба. Суда пока не было, но я могу тебе сказать, профессора убил грабитель. Восставший профессор убил грабителя. Я был вынужден убить обоих восставших. Михаил скептически посмотрел на меня, но промолчал. «И себя не переоценивай. Думаешь, кому-то нужно убивать тебя? Да ты нужен пока только своей маме и своей девчонке. Может, еще паре-тройке друзей. Тоже мне борец с режимом».
«Что ты знаешь про вирус?» — спросил Михаил.
«Вирус, превращающий людей в восставших? Профессор говорил, что его до сих пор не нашли. Что это может быть не вирус, а прион или неизвестный патоген, потому что для прионов такая скорость развития не характерна». Я вздохнул. «Это мы знаем. Чем профессор занимался? Каким вирусом?» Руслан неловко улыбнулся. «Ветрянкой». Мы как-то стали над этим смеяться, а он сказал: «Поднимите руки те, кто не болел ветрянкой». Ну, я поднял, еще трое ребят. Он объяснил, что раз мы не переболели в детстве, то во взрослом возрасте можем очень тяжело заболеть. Поэтому лекарство от ветрянки – важная вещь.
«То есть он делал лекарство», – уточнил Михаил.
Руслан кивнул.
«Ваш кружок занимался в институте?»
«Научная секция, да, конечно».
Вот так. Случай вывел нас на юношу, общавшегося с главным подозреваемым. Мы и раскатали губу. Сейчас все узнаем. А узнавать-то было нечего. Кроме того, что Томилин был идейным сторонником квази. Впрочем, это нам и так известно. Я поинтересовался. «Сколько у вас народа в кружке, то есть в секции?»
11 человек», — с готовностью ответил Руслан.
«Старшеклассники? Парни, девушки?»
«Ну, парни в основном».
«У Томилина были особо доверительные отношения с кем-либо?»
Глаза у Руслана округлились. Он нервно хихикнул. «Вы чего? Томилин не такой. Он никому не приставал».
«Господь с тобой», — сказал я. «Не о том речь».
«Друзья среди учеников у него были?»
«Любимчики». «В хорошем смысле слова, разумеется».
«Был кто-то, кого он выделял, кому мог бы доверить какую-то тайну?» Руслан честно задумался, покачал головой.
«Да нет, он со всеми был одинаковый. Меня хвалил часто, но он не то чтобы сильно откровенничал, только про квази любил поговорить».
Я развел руками. «Все, пас. У меня вопросов больше не было».
«Понятно», — сказал Михаил.
«Руслан, мы не можем взять тебя под стражу, чтобы ты ничего с собой не сделал. Переубеждать тебя, боюсь, тоже бесполезно. Насколько я понимаю психологию твоего возраста, чем больше мы тебя станем убеждать в твоей неправоте, тем сильнее ты станешь упрямиться».
Руслан молчал.
«Я тебе только одно скажу. Не спеши».
Михаил кивнул мне.
«Пойдем, Денис».
Спорить я не стал. Ничего полезного из Руслана не вытянуть, даже если он будет радостно сотрудничать со следствием.
«Пока, парень», — сказал я. «Будь здоров, живи долго».
Уже открыв дверь, Михаил обернулся и добавил.
«Ты зря ищешь свет на той стороне. Там такая же тьма».
Аделя Айдановна стояла у дверей, держа в руках разорванный тапок, не принесший прыжок с четвертого этажа. Кажется, до нее только сейчас дошло, каким образом Михаил догнал ее сына.
«Если у вас есть возможность, — сказал Михаил, обуваясь, — отправьте Руслану в Питер. Пусть поживет в нашем городе месяц-другой. Я могу дать ключи от своей квартиры и помочь устроиться в школу смешанного обучения».
«Зачем?» — тихо спросила женщина. «Чтобы не путал туризм с эмиграцией. Пусть посмотрит на нашу жизнь повнимательнее. Это полезно». Он протянул Аделе визитку.
«Всего доброго», — сказал я неловко. «Мы поговорили, ну, как могли. Постарались переубедить».
Женщина кивнула, вертя в руках остатки тапочка. Тихо сказала: «Он хороший мальчик».
«Все мы хорошие», — сказал я. «Берегите его. Поверьте, ему тоже трудно».
Некоторое время мы сидели в машине. Потом Михаил включил зажигание, спросил: «Куда поедем? Что будем делать?»
«Такое ощущение, что мы были близко», — сказал я. «Ну вот, как бы мимо прошли, не то дверь не открыли, не то за угол не заглянули».
«Может, вернемся к парню?» — спросил Михаил.
Он явно серьезно относился к моим догадкам.
«Поговорим еще? Он вроде как пошел на контакт».
«Руслан ничего не знает», — сказал я. «То есть не так. Руслан, может быть, и знает, но не знает, что именно. Ему нужно задать правильный вопрос, чтобы он ответил. А мы не знаем этого вопроса».
«Проверим остальных юных биохимиков», — предложил Михаил.
«Еще 10 человек!» Я поморщился. «Работы дня на два».
«Тогда позвони Маркину», — небрежно сказал Михаил. «Он ведь наверняка тебя просил ему докладывать о всех новостях».
«Просил, я не стал отпираться».
«Позвони, расскажи», — велел Михаил. «У него целая команда, им проще всех опросить».
Он вышел из машины, стал ходить вокруг, пиная и осматривая шины.
«Деликатный».
Я достал телефон, позвонил ГБшнику и коротко рассказал про кружок, ох, простите, секцию юных биохимиков. Судя по энтузиазму Маркина, тот готов был хвататься за соломинку. Но я ничего хорошего от его расследования не ждал. То ли мне засели в голову слова Найда, что это я должен поймать Викторию и спасти мир, то ли я просто устал. То ли этот умный, красивый, крепкий парень, мечтающий превратиться в ходячий труп, вывел меня из себя сильнее, чем я ожидал.
«О чем думаешь?» — спросил Михаил, возвращаясь в машину.
«О сыне», — сказал я. Михаил кивнул, и машина тронулась.
«Куда?» — спросил я.
Он отвечать не стал. Квази вообще не очень любит отвечать на риторические вопросы. Видимо, считают это нерациональным. Я люблю жаловаться на московские пробки, они и впрямь у нас случаются. Но, если честно, то по сравнению с теми пробками, что были в Москве до катастрофы, они ни в какое сравнение не идут. До школы на Большой Переяславской мы доехали меньше, чем за четверть часа. Мы больше ни о чем не разговаривали с Михаилом. Я смотрел в окно, он на дорогу. Только перед тем, как выбраться из машины, я негромко сказал: «А ведь это я виноват. Если бы я не убил профессора, он бы восстал, и его можно было допросить.
Вначале ему пришлось бы скормить живого человека, чтобы он возвысился», — ответил Михаил.
«Поверь, Маркин бы нашел кандидата», — сказал я. У входа в школу, метрах в 10 от ограды, тусовалась молодежь. Большей частью старшеклассники, но попадались и дети лет 10-12 на вид. Разумеется, они курили. Это было всегда, и во времена моего детства, и во времена свирепых антитабачных законов, и после катастрофы. Обязательно найдутся среди подростков нарушители, не потому что им хочется курить, а из принципа. Моя форма, видимо, их слегка смутила или напугала. Большая часть деликатно спрятали сигареты за спину, только один курил открыто и с вызывающим видом. Но я на сегодня свой долг по вразумлению чужих отпрысков выполнил и перевыполнил, потому прошел мимо. Молодой, сам недавно вышедший из школьного возраста охранник, сидящий за столом в вестибюле школы, вопросительно уставился на меня. Моя форма как бы намекала на то, что я явился сюда для исполнения служебных обязанностей. «Я по личному делу», — успокоил я. У меня тут сын.
Кто?
Я замялся на миг. Найт. Найт Бедренец.
Охранник постучал пальцами по старенькой клавиатуре со стертыми буквами.
Кивнул. Есть такой. 7-й А-класс.
Вам срочно? Последний урок кончается через 10 минут.